трудное.
У эфиры «Радио Свобода». У студии Юрай Мушляков. Зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Андрей Санников находится у транзитной камеры Могилевского следчего изолятору. Арештованные громадские активисты голодают у Гомельским изоляторы. На процессе об выбуху у Менску 11 красовика у Валторок протягивался допыт Светков. Это и да иншие темы на протягу наиближайшей полгодины. Британская юридичная фирма McHugh & Partners подрихтовала публично доступный судовый позов супрать Александра Лукашенки, виноватича его у катаваннях и захопе закладников. Подробязней про это Ян Максимюк.
На подставе материалов этого позову, как поведомляется в сегодняшнем номере газеты «Индепендент», любая приватная особа, ци юридичная фирма в любой краине, якая ратификовала конвенцию супрать катаванняв, можа ўзбудзіць крымінальную справу супраць Александра Лукашэнкі. Фірма McHugh & Partners прадставляе інтарэсы ахвяраў пераследу з боку беларускага рэжыму, іх сем'і і грамадзянскую ініцыятыву пад назвай «Free Belarus Now», дзе займаецца, як сказала нам Ірына Багданова, з «Free Belarus Now» якраз такімі палітычнымі справамі. Бліжэйшым часам, паведаміла спадарня Багданова, у Вялікабрытаніі будзе ўзбуджаная крымінальная справа супраць Лукашэнкі.
Криминальное дело против Лукашенко, частное криминальное дело, то есть от людей, которые пострадали. Это только первая часть возбуждения уголовного дела против Лукашенко, потому что вторая часть будет гражданское дело от имени всех людей, которых арестовывали, избивали на площади, против которых продолжаются репрессии и так далее.
Сказала нашему радио спадарыня Богданова. Ці Александру Лукашенку будет дадена магчымасць удзельнічаць у судзе і абараняцца?
А мы приглашаем его приехать. Мы ради этого ведем сейчас переговоры с МИДом Британии о том, чтобы позволили ему приезд в Великобританию, если он решит прийти в суд. Это все решаемо. А если не решит, так он сразу практически дает всем знать, что он виноват.
Сказала Ірына Багданова. Істотнае у ініцыятыве британскіх юрыстаў это магчымасць узбудзіць справу супроць Александра Лукашэнкі у любой краіне свету. Паводле матэрыялаў, якія сабрала і падрыхтавала фірма McHugh & Partners, справу супраць Лукашэнкі можа пачаць нават юрыдычная фірма ў Венесуэле. McHugh & Partners і грамадзянская ініцыятыва Free Belarus Now, дадала Ірына Багданова, ядуць на гэты конт перамовы з венесуэльскімі юрыстамі.
Инициативу юридичной фирмы McHugh & Partners мы попросили так само прокомментовать юриста этой фирмы Мэтью Джури.
З уваги на заборону для Лукашенки подорожничать по европейских краинах, нема теперь махчимости, каб он мог приехать в Англию, на территорию нашей юрисдикции. Тому мы и люди из Беларуси зрабили доступными для всех материалы судового обвинувачення. Усе могуць спампаваць сабе гэтыя матэрыялы, як агульнадаступны файл з інтэрнэту, каб прыватныя юрысты, недзяржаўныя арганізацыі ці нават урады маглі падаць пазоў аб арышце Лукашэнкі, калі толькі ён апынецца на тэрыторыі іх юрысдыкцыі.
Юрыст фірмы McHugh & Partners Мэтью Джури. Британская юридичная фирма подрихтовала публично доступный судовый позов супрать Александра Лукашенки, виноватича его у катаваннях и захопе закладников.
У экспертизе свободы передача на тему «Наво что узмасняется тиск на политвязню». Супрать полезневоленных Андрея Сальникова, Змитера Дашкевича, Миколы Статкевича применяются новые методы уздеяния. Чего домагаются улады? Ти можно лечить это тиском на Захад? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы. Былый политвязень Олег Гнетчик и эксперт правооборонного центра «Весна» Владимир Лапкович. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза у эфиры хвилинов праз 25. Другі тыдзень палітвязня Андрэя Саннікава вязуць па этапе з Наваполацкай калоніі ў Бабруйскую. Цяпер былы кандыдат у прэзідэнты знаходзіцца ў транзітнай камеры Магілёўскага следчага ізалятару. Учора яго наведаў адвакат Андрэй Варвашэвіч. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Экс-кандидата на президента Андрея Санникова еще 20 вересня накировали этапом с Новополоцку в Бобруйск. Поводле жонки политвязня Ирины Халіп, большую частку часу Андрей Санников находился у транзитной камеры Витебской турмы, и только 25 вересня его довезли до Могилева. У понеделок семьи Андрея Санникова нареште удалось доведаться, где он. При этом родные и поплечники Санникова выказывают непокой за его житё и здоровье. Адвокат Санникова Андрей Варвашевич, які наведаў яго ў панядзелак, кажа, што слядоў збіцця на палітвязні няма, але выглядае ён надзвычай кепска.
Я яго відел, состояние его крайне подавленное, он не понимает, для чего этот этап, предполагает, что это какая-то не совсем законная ситуация. Он пытался, потребовал обращения к врачу, однако врач ему на вчерашний день предоставлен не был, поэтому он неважно себя чувствует, и защита предпринимаются меры для того, чтобы его права восстановить.
Жонка Санникова Ирина Халіп сегодня наведала департамент выканання покарання в МУС, каб высветлить, что отбывается с мужем, але там ей ничего не поведомили. Ирина Халіп, спосылающаяся на слова Санникова, сказанная адвокату, зазначила, что ее мужа у СИЗА утримливают у так званой пресс-хате.
Андрей в жутких условиях, что его прессуют. Причем его прессуют просто так, понимаешь? Одно дело, когда из человека выбивают там прошение, а его просто так, без всяких этих самых. Причем очевидно, что это задание.
Ирина Халіп завтра скликает терминовую прессовую конференцию с нагоды ситуации, у якую трапил ее муж. Былый политвязень Александр Молчанов занепокоенный информацией, что Санникова так долго везут по этапу и что его кинули у пресс-хату. Такие адмысловые камеры неофициально дейничают амаль во всех белорусских турмах, каже он.
Пресс-хата – это камера, где собирается разный сброд, которому опасно находиться со всеми заключенными, из-за того, что они когда-то совершили какие-то поступки, за которые их могут другие заключенные наказать. И поэтому в тюрьме их оставляют для того, чтобы они ломали других заключенных, то есть могут психологическое давление оказывать, могут избивать, может еще какими-то другими методами. То есть люди эти не гнушаются ничего и будут выполнять любые указания администрации СИЗО.
Тесть политвязня Владимир Халіп перакананы, что Санникова адмыслова здзекуецца поводле указания Лукашенки.
Он робит то, что робит, утрымливая свою владу, изнищая политических оппонентов. Теперь он перешел до опошней стадии, и он собирается изнищить физично Санникова, Статкевича, Уса, Бондаренку и у всех тех, кто может организовать некие протесты, кто может выступать от имя этого занеболенного народа.
Туремный этап, який Андрей Санников терпит уже другий тыдень, былые политвязни со своего досвиду характеризуют как жесткое выправование. Зневоленные вымушенные подолгу находятся у транзитных камерах у нелюдских умовах, позбавленные нават тих махчимостей отримливать передачи, листы, прессу, якія они мают у колониях. Тем часом этап іншого политвязня Дмитра Дашкевича завершился. Его доставили в Глибоцкую тюрьму. А мати Дмитрия Вуса сегодня домоглася позапланового спотканья с сыном у Менским СИЗА.
Он на лечении. Его привезли сюда в субботу на лечение. Конечно, его высокое давление, он пришел как рак красный. Но он не хочет меня расстраивать. Состояние он не хочет признаваться, но я вижу по нем. Мы все страдаем, мы ждем.
Маці Дмітрія Вуса, яна бачылася ў аўторак з палітвязням у Менскім следчым ізалятары. А ў гомельскім ізалятары галадаюць арыштаваныя грамадскія актывісты Дмітрий Шаўченка, Кастусь Жукоўскі і Андрусь Цянюта. Расказвае Вячаслав Кулік.
Кіраўнік гарадскога камітэту ў справе правядзення народнага сходу Васіль Палякоў наведаў ізалятар, каб перадаць галадоўнікам свежыя газеты і сокі.
Мне дакладна сказалі, што Шаўченка галадае і Жукоўскі галадае. Адносна Цянюты нічога пэўнага не сказалі.
Васілю Палякову таксама паведамілі ўдакладнены дыягназ Кастуся Жукоўскага.
Мне поведомили, что у его не перелом, а трещина, и что есть заключение у врача, что это не является подставой для того, как вызволять зараз. Ну и еще сказали, что эта травма старилась до того, как привезли у изолятор часового утримания.
Костуся Жуковска, милицейские спецназовцы Сергей Митченко, Андрей Юранов и Александр Медведев схопили 21 вересня неподалеку до ласного дома. Подчас затримания его сбили. У минулую субботу Костуся Жуковская из изолятора отвезли в областный шпиталь и наклали гипс на сломанную ногу. 26 вересня праз правооборонцу юриста Леонида Судаленко Костусю Жуковскому передали в изолятор милиции. Про голодовку Костуся начальник изолятора Олег Азявчиков ничего не сказал.
Мы такую информацию не даем, голодают, не голодают. Мы даем информацию, содержатся такие или не содержатся. Я не утверждаю, что голодают, и не говорю, что не голодают. Насчет передачи, они сидят как по мелкому хулиганству, им продукты питания по категории данной не предусмотрены в передаче. Вещи по сезону, курево и всякое такое.
Змитер Шевченко обвестил голодовку в зале суду 19 вересня. Милиционеры затримали его 17 вересня на Прутковском рынке. Проз два дня судья Чигуночного района Анатоль Сотников покарал Змитра 15 сутками арешту за распавсюд улеток про обновление в городе акции умовкливого протесту. Сестра арештованного Шевченки Алена, жонка и батьки ведают, что Змитер голодает и непокоится за стан его на здоровье, бо он мае проблемы со страуником. Как Змитер не тримал сухую голодовку, передали ему воду и соки.
Мы соки и воду передавали, потому что он не ест там. Мне сказали, что ему там все разрешили передавать, именно потому что он голодовку объявил, но он не берет. И мы не передавали еду. Карточку телефонную мы несколько раз передавали. Пишет, звонить нельзя.
Андрюся оценил, то спецназовцы затримали 20-го вересня. Колен раздавал улетки про народный сход и одразу сместили в изолятор. 21 вересня судья Чигуночного района Илья Свиридов постановил арештовать Цянюту на 10 суток. Андрюся навідали гомельские активисты, передавали сок, газеты, цигареты. Ездил в изолятор и батька арештованного господар Анатоль.
Прапорщик там женщина сидела, она мне ничего не сказала. Она только взяла список у меня и одежду, книгу я им передал. И все, больше ничего, сигареты. У меня вода была, еда, но ничего не взяли.
У гомельским изоляторы голодают арештованные громадские активисты, рассказывал Вячеслав Кулик. Вы слушаете Радио Свобода, темы дня. Британская юридичная фирма McHugh and Partners подрихтовала судовый позов супраць Александра Лукашенки. Другий тыдень политвязня Андрея Санникова вязуть по этапе с Новополоцкой колюни у Бобруйскую. Теперь былый кандидат у президенты находится у камеры Могилевского следчего изолятору. Старшиню молодого фронту Змитра Дашкевича перевели у поправчую колюнию Глыбокого. Городенскому корреспонденту польской газеты «Выборчая» Андрею Почоботу, осужденному на 3 года позбавления воли за терминовку на 2 года, заборонили выезд за мяжу. На процессе об выбуху у Менску 11 красовика у вавторок протягивался допыт сведков. Хельсинский фонд правов человека провел вавторок у Варшаве пикет, информующий про ситуацию изневоленного у Белоруссии Олеся Беляцкого. Покуль у суседних краинах отбывается обесценивание национальных валют, у Беларуси вартость рубля расте. На авторковых биржевых торгах рубель зафиксовался на отзнации 7760 за доляр, умацававшийся еще на 70 пунктов. Таким чином, от початку торгов на додатковой сессии белорусской валютно-фондовой биржи национальная валюта умацавалася до доляра на 10% от першапачатковых 8600 рублёў. До якого часу можа захоўвацца такая тэндэнцыя? Ігар Карней.
За апошнія месяцы польскі злоты патанеў на 17% у адносінах да даляра. Больш за 15% страціў у адносінах да амерыканскай валюты расійскі рубель. Не ў такіх аб'ёмах, але губляюць ранейшыя пазіцыі украінская грыўня і літоўскі літ. І толькі беларускі рубель на гэтым тле дэманструе моц. Падросшы за 2 дні на 10% у адносінах да даляра, на 13% да еўра і ажно на 21% да расійскага рубля. Правда, не трэба забывацца, што перад гэтым рубель за паўгода абваліўся на 300%. У сакавіку даляр афіцыйна каштаваў 3000, а ў верасні на чорным рынку 9000. На думку былога директора беларускай фондавай біржы Валера Кругавога, нічога дзіўнага ў такіх паказніках няма. Рубель папросту выконвае волю вышэйшага кіраўніцтва, якое паабяцала ўраўнаважыць афіцыйны і рынкавы курс у другой дэкадзе кастрычніка.
Здесь идет административное регулирование. Это видно по объемам. Объемы-то небольшие на этой обсессии. То, что там на 500 рублей вниз, на 500 рублей вверх. Просто руководство Нацбанка показывает главному шефу, что оно контролирует ситуацию. Ручное управление. Если, допустим, в России регулирование идет через интервенции Банка России, он то покупает, то продает. Это тоже в какой-то степени административное регулирование. То в Беларуси валютные запасы Нацбанка очень-то маленькие, да практически они на бумаге.
Один из минских бизнесовцев так само лечит, что улады включили механизм штучного умацывания рубля, бо не может в инших краинах доляр расти, а у одной только Беларуси страчивать позиции. Да і працу біржы ён не лічыць празрыстай, бо няма дакладнай інфармацыі, ці насамрэч усе заяўкі на валюту задавальняюцца. Цяпер валютная прапанова нашмат перавышае попыт, што натуральным чынам спрыяе паніжэнню кошту даляра і ўмацаванню рубля.
Мои заявкі удовлетворены, но у меня были небольшие заявки. Я лично прогнозирую, да, что на бирже периодически должны возникать сам день, сбой программы. Но все-таки провели сессию. Хотя сначала объявили, что не будет, но потом все-таки, видно, совесть замучила. Так, конечно, обвалили объем, но провели.
Еще больше умацовать позиции белорусского рубля керавництво разлишивая коштом внешних запозычанев. У Международный валютный фонд накированная заявка на 8 миллиардов долларов, однако отсутность прогрессу у реформования экономики робит перспективы отримания значной кредитной допомоги привидными. Як каже фінансовий консультант Ірина Кухарчик, не до конца зрозумілі заходи білоруського уряду і Нацбанку на вихід з валютного кризису ставлять під сумнів можливість порозуміння.
Лукашенко постійно щось обіцяє. Тобто він обіцяв до кінця августа зробити шаги, а вирішити ситуацію все одно через місяць-два. В общем, МВФ буде дуже велике увагу обращати на те, що економічна політика, вірніше, вона взагалі абсолютно непонятна. Ніяких планів по виходу з кризису немає. Ну, якщо МВФ прийме якесь рішення, то я думаю, що очень большую роль сыграет вот это отсутствие вообще какой-то четкой политики.
Не глядячи на внешнее умацывание национальной валюты, авторитетное рейтинговое агентство Standard Poor's понизило для Беларуси рейтинги кредитов под державную гарантию. Долготерминовый пониженный с B до B-, короткотерминовый с B до C. Эксперты отмечают, понижение рейтингов обумовлено залежностью Украины от внешнего финансирования с причины значного дефицита на рахунках бягучих операций и низкого узровню доступных резервов. У аналитиков застаются сумневы на конт здольности ураду забеспечить потребное финансирование. Каб ликвидовать причины внешнего дисбалансу, зробленные только обмежеванные заходы, але глубокие реформы не проведенные.
Рассказывал Игорь Корней. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
Если собрать все факты и акты за последних 17 лет, то заслуживает место в решетчатой клетке, чтобы рассматривали дела не только головорезов Ковалева и Коновалова, но полковника Павлюченко и самозваного генерала родов войск Лукашенко.
Какое милосердное сердце у нашего первого президента. Почав отданные ему меды оборонять правы белорусской меньшинства у Польши. И про школы там белорусские турбуются, шкадуя так. А кто изнищил практично белорусскую школу в самой Беларуси? Настойливо так изнищал. Больше, чем 17 год. И чому правы белорусской коренной нации отдаются на принижение деле привилейности ведомой национальной меньшинства у нас? А у Кремль российский так и не ускочил.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Средний заробок у Беларуси в доляровом эквиваленте уменьшился сёлета с початку года у два раза и опустился до 250 доляров. Это звестки официальной статистики, якая так само сведчит, что сёлета чакается наибольший за час кризису отток працоўной силы за межи Беларуси. Подробязности до этой темы из Витебску подае Бронислава Станкевич.
Спадарня Валентина Зворши уже пенсионерка, але вымушена по-ранейшему працевать наставницей у школе, або на одну пенсию теперь не проживешь.
У меня зарплата и пенсия, и на пенсию не проживешь, и на зарплату не проживешь. Так я одно недавно протянула. Но пенсия даже выходит немножко больше, чем зарплата теперь. Где-то у меня вместе с пенсией и зарплатой, ну, 1 300 000 выходит вот так. Это мой плюс, только что я живу одна. С одной стороны плюс, с другой стороны минус, дом большой. А газ уже почти 1000 куб. Зимой награет 500 кубов.
Пенсионерка задоволеная, что у школах есть вольное место. Так можно найти себе хотя бы подпрацовку. Однако эта зъява адлюстровывая иншую проблему. На один наставницкий заробок прожить немогчимо, тому у школах массовое звольнение, говорит спадарыня Валентина.
У нас в 8-й школе, я знаю, 3 учителя начальных классов не хватает, пригласили пенсионеру. Молодежь уходит. У нас белки, говорю, после института первый год пришли работать, у них хорошо, если получится 800. Сторожем было объявление 1 000 000 зарплата. Там человек ни за что не отвечает. Он нас за каждую мелочь к стенке ставит. Люди разбегаются. Вон в Москву некоторые уехали. С 3-й школы 2 человека или 3, говорят. С 4-й школы, как не послушаешь, тот в России, тот в России, тот в России.
До речи, вартовником теперь улыбковаться практически немогчимо. У Витебском центре занятости все подобные вакансии изникли, бо люди активно шукают подпрацовок. Вольга, 26-годовая юристка с Полоцку, так само не может найти никаких махчимостей подзарабить. Працующий полный день, на некую иншую працу она практически не имеет часу.
Искать подработку физически нереально. Вариант второй – искать богатого мужа, получающего хорошую зарплату. Хотя тоже отпадает, потому что теперь зарплата в 2.5 миллиона, которая раньше считалась более чем приличной, сейчас, ну, считается такой прожиточным минимумом.
Сама спадарня Вольга отримливает меньше за половину визначенного ей прожиткового минимума.
1 100 000 я получаю на руке. Буквально 3 месяца назад это еще была приличная зарплата, которой я, мягко говоря, гордилась. Ну как, я молодая девушка, незамужняя, спокойно могу содержать себя. Теперь на эту зарплату я тоже жду новых коммунальных платежей. Вот как тарифы поднялись, о том, чтобы купить какие-то новые вещи, уже, мягко говоря, возникает вопрос. Потому что цены даже в продуктовых магазинах, мягко говоря, вводят в депрессию. Еще несколько недель назад все бегали и искали валюту, а теперь, пожалуйста, она есть. Ну, кому она теперь надо?
Дальнейшее подорожение товаров и харчов может привести до тотальной маргинализации громадства, кажа Вольга.
Люди, которые получали тут приличную зарплату, с руками, с мозгом, с образованием, уезжают, и скоро дойдет до того, что у нас останутся только те, кого эта зарплата устраивает, потому что, ну, ее же можно купить еще вина. Очень много моих знакомых уехали работать в Россию.
26-годовая юристка с Полоцку у интервью нашей витебской корреспонденции Браніславе Станкевич.
А палітычны мастак амплюа не для Лявона Вольскага. Пра гэта сведчаць ягоныя песні і ягоная нядаўна выдадзеная кніга пад назвай «Міларусь», пра якую мы і пагаворым у вольнай студыі.
На мой погляд, безумоўна, творцы мусяць уплываць, тым болей, калі у грамадстве цяжкі духовны стан. Калі філарэт уручае харугу некім людзям, якія ламалі людзям ногі іншым, то мне падаецца, што духовны стан грамадства блізкі да катастрофы.
Размова Міхася Скоблы з Лявоном Вольскім у перадачы «Вольная студыя» хвілінаў праз 20. На працэсе выбуху ў Менску 11 красавіка ў аўторак працягваўся допыт сведкаў. Так адзін з сведкаў апазнаў галоўнага абвінавачанага Дмітрія Канавалава на запісах з відэакамер Менскага метрапалітэну. За працэсам сочыць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Перед отъездом из Витебска в Менск 9-го красовика Дмитрий Коновалов, якого обвинувают в теракте метро 11-го красовика, снял на сутки квартиру в своем родном Витебску на улице Горбачевского, дом 38, куда пришел с черной тяжкой сумкой. Про это сегодня показала господиня квартиры Светка Татьяна Усова. И она познала Коновалова и рассказала, как он пришел, что он ховал свой позерк, не вельми был ветливый, таким мрачный. Раницей у 6:20 он съехал, я одмыслово пришла, каб его проводить, и он съехал с кватеры. Оказалось, что он поехал в Менск, и водитель такси Максим Москалев, з Вітебску, ён пазнаў Канавалава і распавёў, як той ехаў з ім у машыне, ён яго прывёз на вакзал, і таксама з ім была цяжкая чорная сумка. Ён эту сумку сам укладаў і потым вынімаў з багажніку. І потым, калі паказалі Канавалава на відэа ў метро, знятым 12 красавіка напярэдадні выбуху, Максім Маскалёў сказаў, што збольшага гэта падобны чалавек на таго, якого я вёз у сваім таксі. Але Канавалава не пазнала працаўніца фірмы кватэрнага бюро Таццяна Варалка, якая ў Менску 10 красавіка запісала дадзеныя ягонага пашпарту. Гэта паводле пашпарту быў Канавалаў, але яна яму перадала ключы, але яна сама яго ў твар у самім зале суда не пазнала, спаслаўшыся на тое, што прайшло шмат часу. Цікавыя паказанні таксама сёння дала Наталля Каралёва, дзяўчына з Віцебску, якая з 16 гадоў ведала, 16 гадоў яшчэ пазнаёмілася з Канаваловым, таксама ведала і Кавалёва, але больш ведала Канавалава, які быў у яе дома, які з ёй спрабаваў сябраваць. Так вось яна згадала размову, якая адбылася у не то ў жніўні, не то ў пачатку верасня 2008 году. У іх дома выпівалі, і на падпітку Канавалаў распавёў ёй, што ён датычны да двух терактаў, і што ён баіцца з гэтай нагоды здаваць адбіткі пальцаў, бо баіцца, што яго зловяць. І нават прапаноўваў ёй разам з ім зрабіць суіцид. Дзяўчына сказала, што тады успыняла гэтыя словы як словы чалавека, які выпіў ліжку. Сёння таксама быў зачытаны пратакол агляду месца здарэння теракту ў метро 11 красавіка. Пратакол пачалі складаць пасля 19 гадзіны ўжо 11 красавіка і закончылі ў 8 гадзінаў 12 красавіка. Дык вось, у гэтым пратаколе засведчана, што адразу было на платформе 6 целаў загіблых, 4 на платформе, адно цела лежала на рэйках, на супрацьлеглых рэйках ад цягніка метро, які пацярпеў, і другое цела лежала на лесніцы на пераход на метро Купаловскай. Астатнія, відаць, людзі, якія загінулі, былі ўжо паднятыя.
Олег Грузілович сочыць за працэсам аб выбуху ў Менску.
Чытальная заля Радыё Свабода. Кожны вечар у верасні ў эфіры раздзел «Новыя кнігі» Аляксандра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў у Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.
Гэтыя чытанні сёння, як звычайна, а палове 11 і палове 12 увечары. Вы слухаеце Радыё Свабода. На заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз тэмы дня. Брытанская юрыдычная фірма McHugh and Partners падрыхтавала судовы пазоў супраць Аляксандра Лукашэнкі. Другі тыдзень палітвязня Андрэя Саннікава вязуць з Наваполацкай калоніі ў Бабруйскую. Цяпер былы кандыдат у прэзідэнты знаходзіцца ў транзітнай камеры магілёўскага ізалятару. Старшыню маладога фронту Дмітра Дашкевіча перавялі ў папраўчую калонію Глыбокага. У гомельскім ізалятары галадаюць арыштаваныя грамадскія актывісты Зміцер Шаўчэнка, Кастусь Жукоўскі і Андрусь Цянюта. На працэсе аб выбуху ў Менску ў аўторак працягваўся допыт сведкаў.